მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Тургенев на нью-йоркской сцене. Беседа с Борисом Парамоновым. Анатомия музея. Кинообозрение с Андреем Загданским. Диалог на Бродвее. Как стать супердирижером. Советский балет в Американской академии. Недавно я услышал от одного российского деятеля искусств, что Америка в отместку за политику Путина отменяет культурные проекты, связанные с русскими авторами. Это, конечно, чепуха, хотя бы потому, что в Соединенных Штатах просто нет Министерства культуры, а значит, и запрещать некому. Скорее наоборот, агрессия России в Украине вызывает повышенное внимание к любым русским сюжетам. Увы, война, в том числе и холодная, всегда способствует интересу к противнику. Не зря в этом году, как говорят мои знакомые американские профессора, рекордное число студентов взялись изучать русский язык и нашу культуру. На фоне такого, я бы сказал, двусмысленного увлечения с большим успехом прошла в Нью-Йорке новая постановка Тургеневского «Месяца в деревне». Этот спектакль поставила режиссер Эрика Шмидт в Нью-Йоркском театре с превосходной репутацией. Он называется «Классическая сцена» и действительно знаменит классикой, в первую очередь Шекспиром и Чеховым. Но на этот раз дело дошло и до Тургенева. Сегодня я пригласил в студию философа американского часа Бориса Парамонова, чтобы обсудить с ним постановку и пьесу, добравшуюся до американских зрителей в отличном и, как отмечают критики, очень остроумном переводе Джона Кристофера Джонса. Прошу вас, Борис Михайлович.
Я по этому поводу перечитал «Месяц в деревне» и должен сказать, что автор рецензии в «Нью-Йорк Таймс» Чарльз Ишервуд очень точно недостатки постановки поставил в связь с недостатками самой художественной ткани пьесы. Вообще он правильно определил жанр пьесы – меланхолическая комедия. Тургенев, безусловно, меланхолик, но его комический дар проявился именно в пьесах. Самый, пожалуй, яркий пример – это его короткая пьеса, можно сказать, «Водевиль», «Провинциалка». Достоевский извлек оттуда сюжет для своей комической повести «Дядюшкин сон», именно из тургеневской «Провинциалки». Но Тургенева вообще чуть ли не все последующие за ним русские классики очень активно использовали. Даже у Льва Толстого в «Войне и мире» я нашел одну фразу из тургеневского «Рудина». «Как светская дама оживляется, как полковая лошадь, услышавшая звук трубы».
Ну, про Чехова и говорить не стоит. Он очень в значительной степени идет от Тургенева. Что, кстати, отметил и рецензент «Нью-Йорк Таймс». А в драматургии своей как раз от «Месяца в деревне». Меланхолическая комедия. Это именно то, что можно и нужно говорить о пьесах Чехова. И «Дядя Ваня» и «Вишневый сад» в особенности подходят под эту категорию.
Да, это проблема, методологически поставленная американским литературоведом Гарольдом Блумом. Он назвал ее «страх влияния». Молодой писатель, ориентированный на предшествующего классика, посильно с этим классиком борется, старается его опровергнуть. Это явление параллельное психологии Эдипову комплексу. Тургенев и Чехов в русской литературе наиболее выразительный пример такого соперничества. Причем у Чехова эта ситуация не только присутствовала в его писательском подсознании, но и становилась открыто явленным сюжетом его сочинений. В «Чайке» это Тригорин и Треплёв.
Там ситуация даже удвоена. Треплёв борется с Тригориным, а Тригорин прямо говорит, что ему ставят пример Тургенева.
Думаю, что в этой борьбе победил Чехов. Он сумел в собственном творчестве преодолеть недостатки Тургенева. Знаете, Александр Александрович, когда я после Чехова обращаюсь к Тургеневу, мне все время хочется выкинуть у него лишние слова. Он кажется рыхловатым после Чехова. Это касается и пьесы его «Месяц в деревне». И это, кстати, отметил рецензент «Нью-Йорк Таймс». Он сказал, что пьеса умело сокращена в новом переводе Джона Кристофера Джонса. Действительно, пьеса многословна. Это ощущаешь даже и в чтении. Мне, например, не удалось прочесть «Месяц в деревне» в один присест. А с другой стороны, некоторые роли недописаны. Роль мужа, например, важная роль. Его в пьесе не видно. Он даже на сцене появляется реже, чем нужно. Это тоже отметил Ишервуд. Но зато рецензент кое-чего не понял в пьесе. Он говорит, что неясны фигуры Ракитина и Беляева, тех персонажей пьесы, которыми по очереди увлекается или готова увлечься героиня пьесы Наталья Петровна. Они как раз ясны в перспективе тургеневских тем. Вспомним, что «Месяц в деревне» — это, в общем, ранний Тургенев. Вещь написана в 1850 году, то есть еще до его знаменитых романов. И вот эти персонажи, Ракитин и Беляев, ясны из этого сопоставления. Первый — тот самый лишний человек, который станет главным героем Тургенева.
Сам термин «лишний человек» восходит к одному рассказу Тургенева.
Да, «Записки лишнего человека». А Беляев, бедный студент, это, конечно, бледный еще, но все-таки предшественник Базарова, разночинец, вступающий в культурное поле. Очень перспективный персонаж у Тургенева.
Есть одна разница. Базаров и Одинцова в «Отцах и детях» оба не готовы вступить в любовную связь, а Наталья Петровна действительно полюбила Беляева и готова вроде бы ко всему.
И Ишервуд пишет, что в нынешней американской постановке это вроде бы предполагается, ибо очень уж страстно эти герои вступают в телесный контакт. Об этом трудно судить, не видя спектакля. Но если они действительно рвут страсть в клочки, то это, конечно, неправильное прочтение пьесы. Ведь ее подспудный, но все же явно ощутимый комизм как раз в колебаниях главной героини. Она и есть комический персонаж, отнюдь не муж и не меланхолический вздыхатель Ракитин. Это ее попытка разобраться, кто кого любит, с кем надо бороться, а кого действительно полюбить. Ее попытка сплавить потенциальную соперницу, сосватав ее с пожилым тюфяком. Ее колебания, отказать ли Беляеву от дома, коли он полюбил, как ей кажется, ее воспитанницу Веру, или все-таки у нее самой есть шанс. Все эти ситуации в определенном повороте комичные, почти водевильные. Наталья Петровна, строго говоря, собака на сене. Несомненный комический потенциал у этой роли. Аполлон Григорьев написал о другой пьесе Тургенева, о той самой «Провинциалке», что в ней есть детали, позволяющие отнести действие к России, но точно так же из нее можно сделать французский водевиль. Так и «Месяц в деревне» французы сделали бы водевилем. Но у Тургенева, русского человека, победила все-таки меланхолия. Кстати, именно избыточность текста, лишние диалоги и монологи эту меланхоличность и создают. Так что у Тургенева в данном случае и многословие вроде бы как работает на замысел.
Борис Михайлович, а как вы объясните, что Тургенев стал первым русским автором, широко переводимым на Западе, и до сих пор, как видим, не забытым? Ведь в нем нет той экзотики, той форсированной русскости, которая привлекала европейцев в Толстом и уж особенно в Достоевском.
Я думаю, что как раз эта меланхоличность привлекала. Герои Тургенева хорошие люди, но у них никогда ничего не получается. И не то, что они скованы социально-политическими условиями в России, но у них и в личной жизни ничего не получается. В любви? Как может помешать в любви Николай Первый? Тургеневские герои – образцовый пример того явления, того типа, который позднее Виктор Шкловский назвал пробниками. Сюжет русской литературы – один из главных, а у Тургенева уж точно основной. Герой любит женщину, и она его любит, но получает женщину некто третий. И Шкловский вспоминает по этому поводу коннозаводскую практику. К породистой кобыле для случки первоначально подпускает не породистого жеребца, ибо она может его поранить, покалечить, а простого, который кобылу горячит. Это и есть так называемый пробник. И вот когда кобыла разгорячится и безоговорочно, так сказать, готова к делу, тогда выпускают породистого жеребца, кровного. В проекции на русскую историю горячили Россию либералы, западники, а владели ею большевики.
Это что же у вас получается, что большевики – кровные жеребцы?
Разве в том смысле, что крови много пролили. Породу русской они не улучшили, это уж точно. Катастрофа, происшедшая в России в 20 веке, не геополитическая, а антропологическая. 70 лет негативной селекции привело к тому, что мы сейчас и имеем. Но это уже нынешние дела. А восприятие Тургенева на Западе – сюжет пока еще 19 века. Думаю, что необычной чертой его, воспринимаемой как русская, была вот эта буддистская как бы природа его творчества, данная им картина русской жизни.
Именно так один из первых пропагандистов русских классиков на Западе, француз Жан Мельхиор Вегюэ, в очень популярной в конце 19 века книге «Русский роман», писал о специфически буддийском мировоззрение нашей литературы. Особенно он хвалил как раз Толстого и Тургенева.
Люди Тургенева как бы неотмирны несколько, что-то выходящее за земные рамки в них ощущается. Самое лучшее выражение эта тенденция нашла у Тургенева в эпилоге «Отцов и детей», «Старики родители Базарова на его могиле», и открывается автору и читателю вместе с ним перспектива какой-то вечной жизни. Есть весьма критическая трактовка Тургенева у одного из лучших русских критиков, Юлия Ахенвальда. Он писал, что Тургенев не глубок, он не хочет ничем беспокоиться и читателей не беспокоит. То есть вне трагического ощущения и передачи жизни невозможно подлинно глубокое творчество. Так-то оно может и так, но соглашаться с этим как-то не хочется. Неглубокость Тургенева – это его поистине европейская культурность. Человек культуры, Тургенев понимал, что сама культура – это некая условность, конвенциональность. Не ищите в культуре разгадок загадки бытия, ибо эти загадки и разгадка страшные. Не срывайте с природы, с бытия покрывала Изиды. Под культурными покрывалами поистине хаос шевелится. Вот почему, между прочим, так условны женские образы у Тургенева. Или холодные светские львицы, или невинные девушки, норовящие в монастырь.
Офелия, иди в монастырь, говорит Гамлет. И не Щегровского уезда, как у Тургенева, а настоящий шекспировский.
Вот-вот. И вспомним знаменитую статью Тургенева о Гамлете и Дон Кихоте. Конечно, его личный герой Гамлет.
Только прикидывающийся безумцем, а не настоящий безумец, как Дон Кихот.
И поэтому Наталья Петровна в «Месяц в деревне» стоит несколько особняком в галерее женских образов Тургенева. Она как бы жить хочет в полную меру чувств, а не светских условностей. И как раз некоторый комизм ситуации, которая вокруг нее создается, и есть свидетельство ее полнокровности. Она не идеализированный тип и не условная маска, а живой человек. Хорошая пьеса «Месяц в деревне».
Songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas and all, so lackaday. Although I can't dismiss the memory of his kiss, I guess he's not for me.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске «Кинообозрения» ведущий этой рубрики режиссер Андрей Загданский рассказывает о фильме классика американского документального кино Фредерика Вайсмана.
Прошу вас, Андрей. Новый фильм Фреда Вайсмана принадлежит к числу тех немногих фильмов, которые я смотрел и думал, а как я ему завидую. Вот я бы хотел сделать такой фильм. И я думаю, вообще, не я один. Дело даже не только в самом фильме, который мне показался очень привлекательным, но и в образе жизни. Я представляю себе, что вот полгода Фред Вайсман со своей съемочной группой жил жизнью музея. И это совершенно замечательная жизнь. Фред Вайсман вообще знаменит тем, что он делает фильмы об институциях. Не только об американских, он делал фильм, и даже, как мы помним с вами, о стрип-баре во Франции, Crazy Horse, на мой взгляд, самый неудачный его фильм. Он делал фильмы о школе, о госпитале, о сумасшедшем доме.
Вы знаете, он мне напоминает Артура Хейли. Помните, был такой писатель, который устраивался на работу, скажем, в аэропорт. Писал много таких книг, он изучал какую-нибудь организацию, вот аэропорт, и он все знал изнутри, как это все это устроено. И в сущности, в этом фильме то же самое и происходит. Мы узнаем, как устроена Национальная галерея в Лондоне в самых разных аспектах ее жизни.
С существенной разницей. Дело в том, что у Хейли он создает триллер, а у Вайсмана это созерцание. В данном случае созерцание музея. И он рассматривает музей как институцию, функционирующую в обществе на многих сложных уровнях. Например, уроки живописи для слепых. Уже неплохо.
Да, это очень благородное начинание.
Класс, в котором сидят люди по кругу, и они руками ощупывают картину «Бульвар капуцинов» Писаро. Она сделана в подобии шрифта Брайля, она выпуклая. И искусствовед рассказывает им, что они должны увидеть.
Как и все мы, между прочим.
Саша, клянусь, у меня слеза была на глазах. Это настолько высоко и настолько благородно. И, как всегда, у Вайсмана в таких случаях это созерцательно. Он ничего не форсирует, никаких интервью. Я просто присутствую. Национальная галерея, как фильм, рассказывает, как работает этот музей. Причем в разных его фазах. Есть установка света. Вот они монтируют новую выставку, и мы подробно, детально смотрим, как монтируется свет, как в условиях, одни способствующие, другие не способствующие, наиболее полному, да, восприятию картины, как ставится свет. Вы знаете, мне было безумно интересно.
А всегда интересны технические подробности, я тоже люблю.
Это моя мантра, которую я вам часто повторяю, что когда я смотрю, когда люди делают что-то, что они знают, как делать, это всегда интересно. Это один из сильнейших козырей кино. Я поглощен этим процессом, я этого не знаю. Я вживаюсь чужим жизненным опытом, который мне открывает какую-то другую грань. Как они монтировали свет, это было совершенно восхитительно.
Velasquez, Pissarro, Rubens,
Picasso,
Holbein, Stubbs,
Bellini,
Leonardo,
Titian, Turner,
Rembrandt, Caravaggio,
Michelangelo,
Poussin,
Vermeer,
Leonardo da Vinci.
So we're now in the National Gallery having a look quite quietly, but what we must remember is how this was originally intended to be seen.
Другой эпизод – это жизнь реставрационного отдела музея. Они нашли совершенно восхитительного парня-реставратора, который показывает и рассказывает, что они делают. В частности, они работают над одной из картин Рембрандта, и он говорит, что, вы знаете, когда мы сделали рентгенский, мы увидели, что, как часто было у Рембрандта, он писал одну картину, а потом взял ее, повернул боком и начал писать другую. И мы видим на рентгеновском снимке две работы, наложенные под 90 градусов одна на другую. Какая из них более ценная, какую поднять, какую оставить? Это очень непростой вопрос для реставратора.
Вот это и есть триллер.
Да, более того, он рассказывает детали совершенно восхитительные. На этой верхней картине портрет конный. Но когда он поворачивает картину боком, то мы понимаем, что то, что осталось из нижней картины, Рембрандт, ничтоже сумеющийся, инкорпорировал в эту картину. То, что было шляпой, если я не ошибаюсь, становится частью украшения лошади. Совершенно замечательно.
То есть он не дал пропасть труду, да?
Да, ужасно смешно. И вместе с тем, это говорит очень много о художнике, о том, из какого ссора сделаны стихи. Вот взял из этого ссора, превратил одно в другое.
Похоже на Рембрандта. Сын Мельника. Он был, знаете, практическим человеком.
Практическим человеком.
Что, конечно, не помогло ему разбогатеть, но, тем не менее, он был очень прагматичен. Интересно, что в фильме показано, как работают кураторы Национальной галереи с зрителями. И это очень увлекательное дело, потому что это не просто экскурсоводы, которые рассказывают, как писали, была написана картина, но они вводят тебя в мир этой картины. Вот смотришь ты на работу 13 века, и тебе объясняют, говорят, что вы чувствовали, люди, которые смотрели на эту картину. Попробуйте понять их, а не нас. И все это делается для того, чтобы создать как бы театр картины. И мне кажется, это чрезвычайно важно именно сегодня, потому что сейчас идет война между двумя способами восприятия искусства. Одно – это виртуальное искусство. У каждого из нас галерея в компьютере. Спрашивается, зачем ходить в музей, если мы все можем посмотреть в великолепном качестве в компьютере. Виртуальное искусство могло бы заменить музеи, но на самом деле ничего это не происходит, потому что чем больше виртуального искусства, тем больше посетителей в музеях. И музеи должны приготовиться к этому музейному взрыву. И мне кажется, что вот этот вот способ как-то отстранить живопись, превратить ее в театр, связать с другими искусствами, это будущее музейного дела. Не зря в этом фильме танцуют перед картиной, правда?
Да, в картине танцуют, я скажу об этом. Но то, что вы говорите, это мне напоминает сейчас, я был в Санкт-Петербурге, и в новом здании Эрмитажа, главный штаб, левая половина главного штаба отдана Эрмитаж, выставка Фрэнсиса Бэкона. И в отличие от многих других выставок, которые я видел, они сделали выставку, сопоставив его работы с классикой, с которой связаны его вещи. Они выставили его картины вместе с Веласкесом, они выставили его картины вместе с Рембрандтом. Слава богу,
у Эрмитажа есть что взять.
Огромные залы, каждый покрашен своей краской. Висит две работы Бэкона, две работы Веласкеса. Гений куратора. Мне открылись эти вещи совершенно по-другому. Это не то, чтобы я увидел отдельно Веласкеса, и не то, чтобы я увидел отдельно Бэкона. Я их соединил вместе, получилось новое, третье качество. Несколько неожиданно для Вайзмана. Учтите, Вайзман – человек синема варите. Он снимает только то, что мы наблюдаем. Он не ставит. Он киноглаз. Одновременно с этим должен быть, что Вайзман любит работать в театре. И вот фильм заканчивается тем, что в галерее танцуют мужчина и женщина. Появляется музыка, появляется танец, появляется совершенно новое синтетическое качество. И вот это синтетическое качество ставит неожиданную и вместе с тем очень точную эмоциональную точку, потому что живопись – это не то, что мы видим. Это не то, что мы можем увидеть на экране компьютера или в альбоме. Это то, что мы чувствуем. И вот эта чувственная танцевальная сторона открывает картину заново и ставит точку. This painting got vandalized a couple of months ago. Some crazy guy came in with a red aerosol, and I came in the next morning.
Cleaned up perfect. Вы сняли три фильма о художниках. Вася, художники Ситникове, Кости и мыши, о коллекционере Кузьминском. И уж совсем недавно фильм про Вагрича, Вагрич и Черный квадрат.
Ну, Кузьминский не художник, он художник.
Но художник, он, во-первых, он художник всего, да?
Да,
а во-вторых, он коллекционер, да. И в этом фильме много живописи.
Да.
Скажите мне, как уживается живопись и кино? Как эти две музы живут вместе?
Все то, что очевидно, всегда трудно. Дети и животные, знаменитые два, так сказать, самоигральных материала считаются. Но снимать их действительно трудно. Нужно найти свой взгляд. Вероятно, то же самое с живописью. Ты не должен быть буквален. Ты должен превратить статичное, грубо говоря, в динамичное. Ты должен найти в этом подвижность, превратить это в кинематографический язык. И трудно, легко, не знаю, это очень интересно. Мне это нравится. Во всяком случае, я нахожу или находил это дело интересным. Вайзману это блестяще удалось. Он нашел новую кинематографическую форму для этих вещей. И вы знаете что? Вайзман делает длинные фильмы. Всегда делает длинные фильмы. Эта картина идет 3 часа. 181 минуту. Когда я увидел, что кто-то на Facebook пишет, боже мой, какой длинный, скучный фильм, я все это могу рассказать, мне хотелось этого человека порвать на части. Потому что содержание действительно исчерпывается двумя-тремя словами. Но вы должны погрузиться в
это. Все остальное кино.
Все остальное кино, совершенно верно. Можно «Двойной мир», можно сказать, за два слова. И вот в этом мире современных роликов на YouTube, когда ты больше двух минут внимания не держит, им 180 минут фильм кажется гигантским. Убил бы, честное слово. Нужно смотреть, нужно наслаждаться. Нужно пойти в зрительный зал, в кинотеатр, купить билет, сесть, забыть о том, что ты будешь обедать сегодня или не будешь обедать сегодня вообще, и наслаждаться искусством, и наслаждаться другим прочтением живописи. The National Gallery, we were talking about, you know, old masters at our heart. And we are a number of things. We're conservation, research, preservation, heritage, all around the collection and education of it. We are also a visitor attraction. And I know that word's horrid, but we are also that. It's about music, film, philosophy, science. It's about life. Anything you are interested in goes into art. And that's why I became an artist.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите о второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Как стать супердирижером. Советский балет в Американской академии.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
В
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Как стать супердирижером. Советский балет в Американской академии. В эфире наша рубрика «Диалог на Бродвее», которую мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, традиционный вопрос, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее оживленно обсуждают большие перемены, которые грядут в дирижерском мире. Вообще, я вам должен сказать, что с дирижерами как-то на современной музыкальной сцене особенно сложно. Очень много замечательных пианистов. Один другого лучше. Очень много великолепных скрипачей. Гораздо меньше, но все-таки обеспечиваются, как говорится, основные роли, хотя там уже возникают проблемы с вокалистами, с голосами хуже уже. Но с дирижерами почему-то большая недохватка.
Я вообще не очень понимаю, почему дирижер стал героем нашей культуры. Именно героем. Я вам рассказывал, что в Брегаузе и Эфроне на слово «дирижер» отведено ровно 4 строчки. Написано «капельмейстер». Вот и все, что было дирижером в 19 веке. Почему сейчас, в 21 веке, дирижер – это по-настоящему герой массовой культуры? Потому что дирижера знают. Это вообще как футболист.
И одновременно хочу сказать, что вот со всем этим возведением в современной культуре дирижера вот на такой недосягаемый пьедестал ощущается очень остро их нехватка. Потому что каждый раз, когда в большом, уважаемом, признанном оркестре решаешь, что нужно им завести нового дирижера, начинается паника, потому что выбирать не из кого. Есть буквально считанное количество имен, и они все время тусуются.
Именно поэтому часто дирижеры работают в разных оркестрах.
Двух, трех, иногда даже в четырех оркестрах. Это не от хорошей жизни оркестры вынуждены идти на такого рода вещи. Нету квалифицированных личностей, которые могли бы возглавить даже не самые-самые большие и, так сказать, высокооплачиваемые оркестры, а хотя бы даже оркестры второго-третьего ряда, там всегда страшное соревнование.
А сейчас Нью-Йоркская филармония уже начала искать нового руководителя.
Да, объявлено, что в 2017 году уходит Алан Гилберт, который в Нью-Йорке дирижировал, руководил филармоническим оркестром с 2009 года. И, по-моему, уже по моим представлениям слишком он подзадержался, я бы его контракт не продлевал даже и в первый раз.
А чем он вам не угодил?
Вы знаете, труднее было бы сказать, чем же он мне угодил, или наоборот легче, потому что он мне не угодил ничем. Это была абсолютно проходная фигура. Вообще, я должен вам сказать, что Нью-Йоркская филармония, вот сколько я здесь живу, уже почти 40 лет, с дирижерами как-то не везет. Когда я сюда приехал, то Бернстайна уже в качестве главного дирижера не было в Нью-Йоркской филармонии, а это, как мы сейчас понимаем, был, конечно же, пик Нью-Йоркской филармонии. При том, что когда он дирижировал, то Гарольд Шонберг, главный музыкальный критик «Нью-Йорк Таймс», так сказать, законодатель, арбитр по тогдашним временам музыкальной сцены.
Да, он и сейчас остался таким. Книга Шонберга о музыке стоит у меня, это рабочий инструмент.
Это был замечательный во многих отношениях автор, я его глубоко уважаю и горжусь тем, что мы с ним были в очень хороших отношениях. Но что касается Бернстайна, то он его поносил. Каждое воскресенье Бернстайн разворачивал газету и, так сказать, смотрел, как его Шонберг опять понес. Не говоря уже о рецензиях после концерта. Уже когда Бернстайн ушел, тогда так нехотя как-то так Шонберг признал, что, наверное, это все-таки были неплохие годы. Но когда я приехал, то это уже была эра Булеза, которого здесь дружно ненавидели. Я как раз к Булезу относился с большим уважением. Но то, что началось после Булеза, это уже никакие ворота не лезло для такого оркестра, как Нью-Йоркский. Пришел Зубин Мета, которого есть свои поклонники, и некоторые люди его считают выдающимся дирижером. Но, например, критик того времени, очень влиятельный, он тогда писал в журнале «Нью-Йоркер», Эндрю Портер. Он был англичанин, который переехал в Нью-Йорк и выпустил здесь, он был критиком Нью-Йорка, выпустил несколько книг, составленных из рецензий, которые у меня тоже занимают почетное место на моей полке книжной. Я его считаю вообще одним из выдающихся критиков нашего времени. Так вот, он просто написал, что он все, он больше не ходит в концерты Нью-Йоркской филармонии и не рецензирует концертов.
А что же натворил такого Зубин Мета?
Он его просто, этот оркестр, по-моему, разложил. Оркестр, который был высококачественным коллективом, стала играть как оркестр балалайшников. Действительно невозможно было это слушать. Пошла просто наглая халтура. Потому что Мета – это, конечно же, человек, обладающий там, разными дарованиями, но как бы вот такая дисциплинированная, строгая такая собранная игра вот в стиле Булеза. Может быть, у меня это слабость моя такая, что мне нравится стиль Булеза. Но после Булеза слушать Мету было просто невозможно. Полная расхлябанность по всем фронтам. И я очень понимал Эндрю Портера, который просто перестал рецензировать концерты Несвилла. Потом пришел Курт Мазур, подвинтил немножко этот механизм, но он не был таким глубоким. То есть он был такой, вот как раз вот он и был таким немецким капельмейстером.
Но вы знаете, Курта Мазура очень уважали, и он был очень надежным дирижером.
Вот да, я согласен.
В этом была своя прелесть, в том, что это всегда было на должном уровне, да. И он очень хорошо дирижировал Бетховеном, и он любил своих немцев.
Вы знаете, между прочим, Шостаковича любил, в отличие от Булеза.
Вы помните, что Курту Мазуру предложили в какой-то момент стать президентом ГДР.
Так его из-за этого-то и взяли в Нью-Йоркскую филармонию, Саша. Это было очень важным фактором при выборе Мазура. Это было очень льстило им, что он такая видная политическая фигура.
Но он все-таки выбрал Нью-Йоркскую филармонию вместо того, чтобы стать президентом ГДР, что, конечно, было правильным ходом.
Но потом был Мазель, как мы знаем. Тоже, ну, незаурядная, конечно, дирижерская фигура, но тоже это все были люди, которые не подымали оркестр Нью-Йоркской филармонии на новую высоту. Но то, что произошло после Мазеля, когда решили, что хватит нам этих стариков, мы возьмем сейчас молодого дирижера, еще вдобавок нью-йоркца, а Гилберт, его отец скрипач, мама скрипачка, и они оба в Нью-Йоркской филармонии же играют. То есть играли отец уже на пенсии, а мама играет до сих пор. И Гилберт вот в этой семье, он тоже на скрипке, на альте играл. И все так страшно гордились, что дитя Нью-Йоркской филармонии дирижирует Нью-Йоркской филармонии. Как будто это может само по себе обеспечить какие-то новые художественные высоты. Гилберт неплохой техник, ему больше удается современная музыка, знаете, которая не очень так еще все разбирается. А вот, я не знаю, Бетховен, Брамс, то, что, как говорится, хлеб с маслом симфонический, это основная такая пища, то, что должно быть каждый день приготовлено на высшем уровне, это было вообще никак.
Соломон, может быть, трудно объяснить сразу, какова важность фигуры начальника филармонии. Вот человек, который возглавляет филармонию, это как мэр города, как директор метрополитен. Это нечто то, что составляет лицо города, отцы города. Это нечто такое, что чрезвычайно важно для самосознания нью-йоркцев. Вот кто у нас главный возглавляет филармонию?
И в этом смысле Гилберт был абсолютно никем. Вот как
а кто был тем? Давайте поговорим так. А кто, на ваш взгляд, являлся вот такой фигурой, которую вы хотели бы увидеть?
Ну, последний таким дирижером, безусловно, был Бернстайн. Яркая фигура, американец, которому одинаково удавалось и новая музыка, причем он был как раз сторонником эмоциональной музыки, он не любил вот такой вот какой-то надуманный модернизм и техницизм. Прекрасно дирижировал и Чайковским, и Бетховеном, и Малером. Малера он вообще вытащил после того, как он был предан забвению там на долгие годы, показал Малера миру. Харизматичный человек, который объяснял замечательно аудитории новые произведения, да и классику тоже. Вот он был олицетворением того, каким должен быть руководитель Нью-Йоркской филармонии.
Вы знаете, однажды вы мне сказали фразу, которую никак не могу забыть, что человек, который руководит оркестром, находится в состоянии постоянной истерики, потому что под его руководством находится 100 человек, испытывающие острейший комплекс неполноценности, потому что каждый оркестрант мечтал стать солистом. То есть это собрание неудачников. Они хорошо получают, они работают в великолепном оркестре, все хорошо, но они все нравственно уязвленные люди.
Вы знаете,
каково-то им быть, а?
Вы знаете, вот любимое занятие вот оркестранта. Предположим, у них солист, который играет концерт Чайковского. И вот перед тем, как солист этот там, разыгрывается перед началом концерта за сценой, обязательно к нему подходит какой-нибудь оркестрант и тоже на своей скрипочке начинает показывать ему, как он концерт. Так как бы незначай, а он не так, не ему не в лицо, а так в сторонке показывает, как он этот концерт Чайковского играет. Конечно, много лучше, чем этот солист. Солист артист этого совершенно не заслуживает. Просто так машина такая рекламная сработала. А нужно было бы им поменяться, чтобы солист сидел в оркестре, а оркестрант выходил бы сейчас на эстраду и ловал бы этот концерт Чайковского так, как надо.
Словом, так какой должен быть характер у дирижера?
У него должен быть характер, как у Берии, чтобы он был бы готов всех убить.
Мне напоминает фильм «Репетиция оркестра»,
да,
Феллини,
да,
где замечательно показано, как дирижер из любви к культуре, из любви к музыке, потихонечку он становится все более и больше зверем, пока он не становится, я бы сказал, начальником гестапо.
Диктатором, да, в сапогах и фашистской форме. Да, я дирижер понял. Должен быть диктатором. Причем оркестранты, они одинаково не любят. Когда дирижер диктатор, и когда дирижер, как говорил Хармс Мяффа. Любой дирижер, любая власть и для них не надо. Как это у Пушкина? Ненавистная власть. Так и с оркестрантами. И, конечно, дирижер находится с ней в состоянии постоянной войны. И то, значит, ссорится, то мирится. И вот сейчас вот будут искать нового дирижера. И вы знаете, что я вам скажу? Кого бы мне очень хотелось бы увидеть во главе Нью-Йоркской филармонии, это Мариса Янсенса, нашего с вами рижанина, который в данный момент возглавляет два из лучших мировых оркестров. Это концерт Гебау в Амстердаме и оркестр Баварского радио в Мюнхене. Но Янсенс уже объявил о том, что он расстается с концерт Гебау. А с Мюнхеном вот только-только произошла довольно скандальная история. Янсенса 15 лет водили за нос, обещая ему построить в Мюнхене концертный зал. Потому что прежний концертный зал никуда не годится, обещали построить новый, замечательный, с акустикой хорошей, все так, как полагают. Вдруг объявили городские власти, что строить этого зала не будут. И это был Янсенсу удар под дых, как вообще всей культурной общественности Мюнхена, потому что этого зала очень ожидали. И в связи с этим Янсен сказал, что он очень-очень этим разочарован. И сразу стали поговаривать о том, что, может быть, он и из Мюнхена уйдет. А в Берлине сейчас еще элемент интриги. Тоже объявили, что сэр Саймон Раттл, многолетний руководитель Берлинской филармонии, тоже уйдет. В Берлине ищут нового дирижера и будут решать это в мае этого года. И, как замечают некоторые наблюдательные критики, прямо перед этим несколько концертов с Берлинской филармонией дает Янсенс. И все так довольно сильно предполагают, что у Янсенса есть хороший шанс возглавить Берлинскую филармонию. И это, конечно, мечта всякого дирижера.
Берлинская филармония – это номер один.
Это,
да?
Номер один. Все. Больше награды в дирижерском мире, чем возглавить оркестр Берлинской филармонии, не существует. Потому что уже следующий оркестр – это оркестр Венской филармонии. Ну, это все-таки уже номер два. Так что мы посмотрим, как в мае разрешится вот эта интрига, потому что, конечно же, нам с вами, наверное, очень бы хотелось иметь Мариса Янсенса дирижером
своего человека в Нью-Йоркской филармонии.
И поэтому я покажу здесь, как Янсен дирижирует, вот о чем я говорил, «Хлеб с маслом» симфонической музыки, симфонию Брамса номер 3.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
О чем еще говорят на Бродвее?
На Бродвее обсуждают прошедшую недавно и встреченную с большим интересом конференцию. Она прошла в Колумбийском университете, а именно...
Которая тоже находится на Бродвее.
Да, конечно же, в институте Харримана, который специализируется, как мы знаем, на исследованиях в области русистики и славистики. И у них прошла конференция под названием «Русская культура движения 20-х и 30-х годов». Такой немножко странный академический заголовок. На самом деле расшифровывается он следующим образом. Там там идет речь о балете, но также о таких вещах, как физкультура и ее роль, физкультура и построение нового советского человека. Такой была тема одного из докладов. В другом докладе, например, обсуждалось движение как форма построения мюзиклов Григория Александрова. Тоже любопытный взгляд. Еще в одном из докладов говорили и разбирали историю «Красного мака», полузабытого уже в наше время балета Глиера, который был очень-очень важной постановкой, влиятельной постановкой в истории советского балета. Вообще, я должен вам сказать, что в последнее время я наблюдаю рост интереса к советскому балету 20-30-х годов. И я считаю, что давно пора, что называется, как и вообще интерес к тому, что в эти годы происходило в советской культуре, потому что интерес этот, вот скажем, в Америке, он все-таки всегда концентрировался на произведениях, у которых была аура некоего диссидентства, если угодно. Ну, тот же, скажем, «Доктор Живаго» или «Мастер и Маргарита», произведения, которые при жизни авторов не выходили, или, как в случае с Булгаковым, или же публиковали за границей, как у Пастернака, запрещали, скажем, обериуты, репрессировали этих людей. А о том, что составляло как бы некий мейнстрим советской культуры, на это обращалось внимание гораздо меньше. И к этому относились часто скептически. Ну, вот, например, то, что получило название, и оно сохраняется и в американском словоупотреблении научном, советский драмбалет. Всегда подсмеивались. О, да, это балет о том, как парень полюбил девушку, а девушка полюбила трактор. На самом деле все гораздо сложнее, и мы с вами говорили о том, вот, что недавно приезжал сюда Михайловский театр, и я увидел полностью вот один из таких драмбалетов «Пламя Парижа», Асафьева, балет Вайнонина. И это оказалось очень интересным зрелищем. А уж тем более, если его поместить в контекст сталинской эпохи и посмотреть, какую роль идеологическую, художественную, воспитательную, эстетическую, всякую такого рода произведения играли. Главное, что мне представляется нуждающимся в исследовании, это то, что это все были произведения очень хорошего технического уровня, исполненные на высоком уровне мастерства. И значит, уже достойное изучение вне зависимости от их идеологического вектора.
Знаете, Самол, что меня заинтересовало? Как можно объединить 20-е годы с 30-ми годами? Вы помните, конечно, Паперного книгу «Культура 2». 20-е годы – это «Культура 1», это авангард, это революция. 30-е годы – это классика, это хранительство, это консерватизм. То есть 20-е годы, я могу понять, что Асидора Дункан приезжает учить своим ритмическим танцам, как нужно поклоняться язычеству. А 30-е годы – это, как говорил Шкловский, вернулась колонна и кончилась революция. Как объединить эти два течения?
Я очень высоко ценю эту книгу Паперного. Очень. И в ней масса сформулированных верно вещей и огромный фактологический материал. Вообще, это блестящая работа, и она по праву является классической. Но эта книга построена на тезисе. И как всякая книга, построенная на тезисе, она несколько упрощает ситуацию. Она противопоставляет культуру 1 культуре 2. То есть одна культура авангардная революционная, другая статичная, мраморная культура метро московского. На самом деле все было гораздо сложнее, и ситуация была гораздо более флюидной. Это не были две противопоставленные друг другу культуры. Это были культуры, которые как бы в одном сосуде находились и взаимодействовали, боролись друг с другом. Вообще ведь до сих пор не написана книга, которую, как говорил в таких случаях Бродский, если бы я был бы посвободнее как внешне, так впрочем и внутренне, то стоило бы написать. Это историю борьбы авангарда и реализма. Причем эту историю не нужно было бы сопоставлять как историю чисто политическую, в которой борьба вот этих двух течений решалась исключительно резолюциями Политбюро партии. Это было вовсе не так. Это были действительно два настоящих художественных течения. С одной стороны, то, что мы условно, опять-таки, называем реализмом, с другой стороны, то, что мы условно называем авангардом, которые друг друга отрицали, да. Но это не была борьба, условно говоря, жуликов с мастерами. Кого бы вы в данной ситуации не считали мастером, а кого жуликом? Потому что тут тоже интерпретации прямо противоположные.
Знаете, это мне напоминает высказывание Довлатова, который говорит своим богемным друзьям, говорит, вы жалуетесь, что вас в литературу не пускают, но вы бы их в трамвай не пустили. Соломон, а как дело обстояло в балете? Кто был авангард, кто был реализм и как это решалось?
Это тоже решалось чрезвычайно флирно, потому что один и тот же человек мог быть и авангардистом, и реалистом, хотя у каждого было свое амплуа, и, скажем, вот эти драм-балеты ставили такие мастера, как Захаров и Лавровский, а балеты авангардного направления ставили такие мастера, как, скажем, Лопухов и Касьян Галязовский. Мне повезло общаться с двумя великими хореографами, которые оба принадлежали к стану авангардистов. Это Федор Лопухов и Леонид Якобсон.
Это очень интересно, что вы о нем вспомнили, потому что только что, буквально на днях, вышла книга американской исследовательницы, целиком посвященная творчеству Якобсона. Первая книга в Америке, конечно.
Да, ее зовут Джанис Росс, и книга, изданная в Yale University Press, в переводе заглавие звучит так. «Как взорвавшаяся бомба. Леонид Якобсон и балет как сопротивление в Советской России». Должен сказать, что тут заголовок сразу как бы вас информирует о содержании книги, прочтя заголовок, уже можно было бы, наверное, и книгу не читать.
Ну, я бы сказал так, что главный тезис книги не это. Главный тезис книги, как определили критики, заключается в том, был ли Якобсон соперником Баланчину. Мог ли он стать Баланчиным, если бы он попал на Запад и не остался в Советском Союзе и вел совершенно другую карьеру?
Якобсон, конечно же, ну, не знаю, употребить это слово, может быть, жестоко, но он завидовал, конечно же, карьере Баланчина.
Подождите, ну а кто бы не завидовал
Баланчину? Ну да, ну да.
Баланчин это величайший...
Якобсон, конечно же, всякий раз примерял свою судьбу на то, как бы он вот сумел развернуться на месте Баланчина в Америке. Баланчин же, в свою очередь, когда мы с ним разговаривали, он всегда говорил, вот в России там же цари поддерживали балет. Он сравнивал Жаклин Кеннеди, Баланчин, с Екатериной II. Вот такая вот покровительница искусства, императрица. А так, ну, типа, что вот эти спонсоры проклятые? Приходишь, говорит, на какую-нибудь там вот партию, говорит, и нужно с этими спонсорами разговаривать. А ты непонятно, говорит, какие, что это? Кто из них богаче, кто из них беднее? С кем нужно говорить лучше, с кем нужно говорить хуже? Говорит, типа, вот зубная боль такая. Вот он так этого вопроса.
А Якобсон при чем тут?
Якобсон он помнил, но он уже здесь, в Америке, конечно же, не считал его своим потенциальным соперником.
А как вы считаете, вы ведь видели балеты того и другого?
Да. Мне хочется сказать о Якобсоне все самое лучшее, что я могу. Мы как бы привыкли его воспринимать как авангардиста. А потом мы вдруг вспоминаем, что за балет «Шурале», который он поставил в 50-м где-то году, он получил сталинскую премию. Вот в книге Джанис Росс, скажем, этот вопрос совершенно как бы обходится стороной. То есть она его представляет как такого смелого борца за авангардизм в балете.
Когда я видел Якобсона, это уже были в 60-е годы, и он считался не диссидентом, но он, конечно, был в стороне от мейнстрима, он, конечно, был радикалом.
Он был радикалом, который, тем не менее, работал балетмейстером в Кировском театре.
Но его балет был точно не классический балет.
Это был человек, который, конечно же, испытывал колоссальные трудности, человек гениального дарования. Балет, ну, конечно же, это эротика, все понятно, это широко расставленные ноги. Мы должны подчеркивать, он говорил в балете, эротизм. И за это его преследовали страшным образом, потому что вот он создал ансамбль, знаменитый хореографический миниатюр. И там центральной темой была эротическая всегда тема.
Я бы сказал, что это центральная тема любого балета.
Да, но вот у Якобсона это производило на фоне вот такой вот ханжеской целомудренности, царившей в советском искусстве того времени, когда даже уже и с балетом старались расправиться. Есть знаменитый фельетон под названием «Савонарыло», написанный Ильфом и Петровым, о том, как Касьян Галязовский, тоже один из авангардистов, он же ставил танцы «Girls» в мюзик-холле московском. И вдруг, значит, зрители, которые пришли на очередное представление этого мюзик-холла, увидели вместо 30 girls обещанных, 30 замордованных существ в огромных штанах, которые должны были скрывать волшебную линию ноги, как написали Ильф Петрова. И они добавили, что московский мюзик-холл был взят кавалерийской атакой.
Соломон, подводя итог нашему разговору, как вы считаете, вспышка интереса к советскому балету, не классическому советскому балету, который так хорошо знает, это не «Лебединое озеро», это что-то новое, с чем он связан, какие последствия он может иметь для нью-йоркской сцены?
Мне представляется, что это часть расширяющегося интереса к искусству советской эпохи, которая игнорировалась очень долго на Западе, и которая до сих пор, в каком-то смысле, парадоксально, продолжает игнорироваться в самой России, потому что к этому отношение как к какому-то спорной, такой контроверсной проблеме, к которой должны идти какие-то баталии, неизбежно переходящие из эстетики в область политики, чего быть не должно. Моя последовательная точка зрения, которая все еще, к сожалению, величайшая, не встречает такого всеобщего понимания, заключается в том, что мы должны начать изучать этот период так же, как мы изучаем Древнюю Грецию или искусство Возрождения. Это определенный исторический период. И я хотел бы здесь добавить, что нужно этим изучением заняться, пока еще живы люди, которые выросли на этой культуре, которые могут вспомнить и описать реакцию, впечатление, которое производила на них эта культура, впечатление, которое производили вещи вроде «Повесть о настоящем человеке», скажем, или роман Ажаева «Далеко от Москвы», который я до сих пор помню, и сюжет, и персонажи его, и как там шутил Парторг Беридзе.
Ну, я, Соломон, не могу с вами согласиться, надеюсь, что молодое поколение никогда не узнает про книгу Ажаева «Далеко от Москвы», но про советский балет 20-30-х годов, про советский авангард и про советский реализм того времени, я думаю, что об этом говорить стоит, потому что, конечно, в то время в Советском Союзе было крайне интересное искусство. Я всегда считал, что Серебряный век не закончился с революцией. Он продолжал пускать свои метастазы и в 20-е, и 30-е годы, пока Сталин окончательно не раздавил это искусство. И не зря американцы так заинтересовались этим периодом.
Но сейчас, как мне представляется, пришло время уже на изучение советской культуры, советского искусства 20-х, 30-х и 40-х, и 50-х годов. И в этом отношении мне представляется, что именно в Америке могут заняться сейчас этим периодом с должным уровнем беспристрастности, который все-таки в данный момент еще в России отсутствует. И, как не раз и не два уже бывало в истории русской культуры, то, что начинается на Западе, потом пускает какие-то ростки и в самой России, и там, может быть, не завтра, не послезавтра, но тоже научится беспристрастно и по возможности объективно относиться к изучению этой эпохи. А в качестве музыкальной иллюстрации я хочу показать забавную музыку, которую писал молодой Шостакович, который начинал как автор, как мы знаем, балетной музыки. Он написал несколько балетов, которые по разным тоже причинам, к сожалению, на сцене не удержались. Он перестал писать балеты, а музыка, по-моему, прекрасна.
«Свобода». В программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური.
Everybody looks down, heavy in this town.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.
My click through the score. She said she loved my show in Paris at Elysee Montmartre, and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart. Intent to shatter. She like that shit don't matter when I get home. Get at her through letter phone. Whatever, let's link. Let's get together. Shit, you think not? Think the thought went home and forgot. Time passed. We back in Philly now. She up in my spot, telling me the things I'm telling her is making her hot. Started building with her constantly round the clock. Now she in my world like hip hop. Hop and keep telling to tell it for ya. Sometimes I got the
to be out at the height of the night. And that's when she flip and get on some.
Another lonely night, seem like I'm on the side. You only loving your mind. I know you gotta get that paper, daddy, keep that shit aside. But yo, I need some sort of love in my life. You dig me? While politicking with my sister from New York City. She says she know this ball player, and he think I'm pretty beside. I'm playing, boo. You know it's just what you want staying, boo. And when cats be bopping game, I don't hear what they saying, boo. When you out there in the world, I'm still your girl. With all my glasses, I don't have the time for life's thrills. So when you sweating on stage, think of me when you rhyme. And don't be listening to your homies, they need to be blind. Is you crazy? You my king for real. But sometimes relationships get ill. No doubt, no doubt.
That rat could be that cool cat. That's whispering, she's trying to play you for the fool, black. If something's on your chest, then let it be known. See, I'm not your every 5 minutes all on the phone. And on the topic of trust, it's just a matter of fact that people write back and fracture what's intact, and they'll forever be. I ain't on some, oh, I'm a celebrity. I deal with the real, so if it's artificial, let it be. I seen people caught in love like whirlwinds, listening to these squads and listening to girlfriends. That's exactly the point where the whole world ends. Lies come in, that's where the drama begins.
Yeah.